Они очарованы сладкими, но ядовитыми словами вет, где обозначены пышные обряды и жертвоприношения. Посвященные мирскими ценностями, они не видят разницы между пользой и вредом. Вот, например, они говорят, нужно прожить яркую, насыщенную жизнь. Цель наша – это прожить яркую, насыщенную жизнь. Это слетать туда, полежать на таком песочке, посидеть в спа. Ну, то есть насытить свою жизнь разными впечатлениями – это цель. Чем больше впечатлений ты пропустил через себя, тем более удачная у тебя жизнь. На гастрономическом уровне – это чем больше ты съел, чем больше ты продуктов превратил в продукт жизнедеятельности, тем более удачная жизнь. Чем больше продуктов питания ты превратил в продукты жизнедеятельности,
чем более широкий спектр их должен быть, да. И большой объем.
Да, цветовая, вкусовая, да. Гамма.
Гамма должна быть обширна.
И продукт в питании, и продукты в жизнедеятельности.
Продукт в жизнедеятельности после этого обширный.
Да.
Разный.
По пятницам ресторан обязательно.
Почему?
Ну, потому что, а что делать?
А рыбный день?
Клиентка говорит, а что ты в ресторан не ходишь в субботу, в пятницу? Вы что, не ходите с мужем в ресторан? Как это вы не ходите?
Цель жизни – это как можно больше пропустить через себя впечатлений. Но поскольку впечатления, они всегда в прошлом, то мало того, что ты их ощущаешь, а в общем разницы нет между красной икрой и коркой хлеба.
Угу.
Для живота разницы никакой
нет. Не говоря уже о том, где ты это съел.
Да.
Ну там пофорсить просто.
Вот. Но другие должны увидеть, что твои продукты питания разнообразны, и для того, чтобы положить их в рот, нужно больше затратить усилий. Это означает дорогие продукты питания.
Ну, конечно, аренда в европейском 450 тысяч рублей.
Дорогие – это значит, для того, чтобы получить это, нужно затратить больше своих сил или сил своих подчиненных. Это значит дорогое. То есть, чтобы получить, нужно обменять это на большее количество усилий. Но еще нужно и другим показать это, что ты трудоемкие продукты питания перерабатываешь в продукты жизнедеятельности. Надо это обязательно другим показать, потому что если это есть в темноте, и никто об этом никогда не узнает, тогда и вкус уже не тот. Вот поэтому, когда она говорит, что нужно сыну или дочери устроить лучшую жизнь, это подразумевается, что снабдить его большими возможностями получать впечатление. Например, дать ему образование. Это значит, с помощью образования он может вознестись на такую высоту человеческого общества, где он больше будет перерабатывать впечатлений и показывать другим, что эти впечатления ему доступны. Ну, вот здесь говорится, что эти глупцы живут ради удовольствия и мечтают попасть в рай. Ну, в рай, поскольку рая нет, то рай – это вот на земле. В рай – это значит в офисе на 120 этаже, потому что там и экология уже другая, и можно видеть, как у твоих ног весь город с его страстями, огнями, и ты взираешь на это. Или как вот этот, который сейчас в тюрьме, Медов, который пирамиду построил, у него был офис в каком-то там сотом этаже. В Нью-Йорке какой-то самый лучший офис. И вот он очень любил мочиться с этого сотого этажа на муравьев, которые там ползают внизу.
Ну там, наверное, еще не долетало,
да.
Я думаю.
Но
сам факт примечательный.
Да. То есть вознестись в рай.
И обгадить остальных, которые остались снизу.
Вот он, да.
Добрые поступки и самопознание, к чему призывают веды, относятся к трем состояниям самообмана. Но ни добрые поступки, ни самопознание не имеют ничего общего со служением истине. Истина находится по ту сторону добра и зла. Служить истине можно, лишь отказавшись от стремления накапливать и сохранять накопленное. Только расставшись с обманом, можно служить истине. Все нужды, которые ты удовлетворяешь с помощью маленького водоема, можно удовлетворить с помощью большого. Все, чего ты достигаешь, преклоняясь перед относительной истиной, можно достичь, служа истине абсолютно. Бескорыстная преданность истине – единственное, чему учат святые. Цель – изучение священных книг. Понять, что сознание обретает мир, только бескорыстно служа безусловной красоте. Бескорыстная деятельность означает, что ты действуешь во имя долга, но не претендуешь на плоды деятельности. Ты не должен работать ради наслаждения плодами работы, но не должен привязываться к пренебрежению долга. Если ты откажешься от плодов труда, твоя деятельность обретет иное качество, превратится в служение. Относись одинаково к успехам и неудачам. Будь верен своей природе, ибо непременное условие служения истине – это умение быть равновешенным в победах и поражениях. Непременное условие служения истине – это уметь быть уравновешенным и в победах, и в поражениях. Бескорыстная деятельность, в отличие от деятельности ради выгоды, не несет страданий. Кто жаждет плодов деятельности, тот воистину несчастен, поскольку истощает себя неисчислимыми желаниями. Кто жаждет плодов деятельности, тот воистину несчастен, поскольку истощает себя неисчислимыми желаниями. Потому с точки зрения здравого смысла, не говоря уже о долге, лучше действовать бескорыстно. Кто не привязан к плодам труда, тот уже в этой жизни не сковывает себя последствиями хороших и дурных поступков. Потому будь бескорыстным. Кто действует бескорыстно, тот знает, как поступать, поскольку его разум умиротворен. В этом секрет Будхи, разумного подхода к деятельности. Кто не привязывается к плодам труда, тот спокоен, умиротворен. А кто умиротворен, кого в уме всегда спокойно, тот не совершает ошибок, тот знает, как поступать. С помощью разума можно освободиться от рабства перерождений. Кто сознательно отказался от плодов деятельности, тот всегда пребывает в состоянии совершенного покоя. С помощью разума можно освободиться от рабства рождения и смерти. Разум – это значит перестать привязываться к плодам, и тогда не надо будет рождаться, чтобы пожинать эти плоды. Кто сознательно отказался от плодов деятельности, тот всегда пребывает в состоянии невозмутимого покоя, которое называется состоянием свободы. Когда разум не осквернен обманом, ты безразличен к маловажным вещам, о которых слышал прежде или услышишь потом. Кто не очарован рассказами священных книг о райских удовольствиях, тот пребывает в состоянии совершенного покоя, в котором легко принять идею безусловной преданности. Ну что такое священные книги? Священные книги сейчас по телевизору. Священные книги о райских удовольствиях. Вот каждый кусочек рекламы – это какая-то маленькая главка священной книги. Потому что там в этой главке священной книги говорят, что нужно для того, чтобы испытать райское удовольствие. Например, съесть Twin Peaks. Ну, как она называется? Twix. Съесть Twix, съесть Баунти. Вот, когда ты вкушаешь Баунти, ты сразу переносишься на остров, где раскалывается кокосовый орех, оттуда выплескивается живительное благо и истекает по телу красавица, которая лежит там на песочке под пальмой.
Сразу видно, что они пропустили мимо что этот это? Кусочек священной книги.
Я не пропустил. Вот. То есть это такая глава священной книги, где говорится, как нужно себя вести, что нужно приобрести для того, чтобы вознестись в райские чертоги. Или, например, какую пищу нужно предложить своей собаке, чтобы пользоваться райской любовью этого животного, чтобы она прилегала к тебе с виляющим хвостиком, а шерстка ее лоснилась, и она тебе была так благодарна за это, что дарила тебе любовь, ласку, спала с тобой в одной кровати и лизала тебя своим мокрым языком. Для этого надо ей давать такой корм. Вот такая глава из священных. И множество всяких таких глав, начиная от мелочей, типа какие нужно выключатели, кончая, куда нужно поехать, ведь вы этого заслужили. Какой притиркой намазать лицо, чтобы привлечь внимание рыцаря на белом коне. И тогда попадешь в райские чертоги. Но Кришна здесь почему-то говорит, что кто не очарован рассказами священных книг о райских удовольствиях, тот пребывает в состоянии совершенного покоя, в котором легко принять идею безусловной преданности. Если раньше люди собирались и читали священные книги и представляли себе, что их ожидает в иных мирах, если они будут совершать те или иные поступки, то сейчас они все собираются у светящейся лампочки, разноцветной лампочки, и всем народам тоже мечтают райских. Им говорят, вещатели им рассказывают о райских удовольствиях. Что нужно сделать для достижения ее. И они все вместе смотрят, слушают. Но Арджуна спросил, по каким признакам узнать человека, пребывающего в состоянии покоя и свободы, то есть не обращающего внимания на рекламу. Какие слова он произносит? Каков он в окружении людей и наедине с собою? Как он ведет себя в повседневной жизни? Но Кришна ответил, о великий воин! Человека, который находится в состоянии совершенного покоя, не привлекают соблазны окружающего мира. Он понимает, что как частицы сознания чужд миру внешних вещей, и потому ищет счастье внутри себя. Такой человек обладает незамутненным разумом. Но Арджуна стоит и недоумевает. А как определить человека, обладающего незамутненным разумом? А Кришна отвечает. Кого не беспокоит три вида внешних воздействий, то отстранился от мира удовольствий, не привязан к образам внешнего мира и не испытывает страха и гнева, тот принял правильную точку зрения и пользуется разумом по назначению. Ну, здесь намек на то, что кто ничего не боится и не гневается, тот находится в состоянии покоя. Кто не обольщается соблазнами, не радуется, когда находит, и не печалится, когда теряет, тот пребывает в состоянии не мирской радости, почему-то не мирской раздел. Здесь все надо менять.
Уж все, подумаешь про белый брат.
Кто подчинил себе чувства, удерживая их от соприкосновения с внешними предметами, подобно черепахе, втягивающей конечности в панцирь, тот действительно разумен. Но кто не дает волю чувствам, удерживая их от прикосновения с предметами, подобно черепахе, втягивающей конечности в панцирь, тот действительно разумен. Можно заставить чувства не соприкасаться с внешними предметами, но это не сделает тебя умиротворенным и свободным, поскольку пока осознаешь себя неотъемлемой частью внешнего мира, сохраняется вкус к чувственному удовольствию. Но вкус, можно уйти в затвор, стать схимником, но все равно вспоминать об удовольствии. Когда-нибудь это прорвется. Но вкус утрачивается в одно мгновение при встрече с пленительной красотой абсолютной истины. Живое существо, даже обладая ясным разумом, не способно бесконечно противостоять натиску чувств, поскольку мысль о наслаждении живет в глубине сердца. Но кто доверился мне, повелителю всех чувств, тот, естественно, обуздает чувства. Я помогу ему. По-настоящему разумен тот, кто просит меня обуздать его чувства и не пытается делать это самостоятельно. Размышляя о предметах чувств, живое существо соприкасается. Следом возникает желание обладать ими и привязанность. Неспособность удовлетворить желание порождает гнев. Гнев ведет к умопомрачению. Умопомрачение ведет к беспамятству. Отсутствие памяти лишает разума. А когда нет разума, теряешь все. Кто хочет обрести свободу, тот должен не просто отречься от мира, а довериться мне и действовать в согласии с моей волей. Кто поступает так, тот не испытывает ни привязанности, ни отвращения к предметам чувств, хотя и соприкасается с ними. Он всегда пребывает в состоянии душевного равновесия. 265. Состояние душевного равновесия живому существу неведомы печали и тревоги. Ему легко сосредоточиться на желанной цели. Воистину, лишь преданностью можно обрести вечный мир. Кто не способен совладать с чувствами, тот действует безрассудно и перестает мыслить здраво. Кто не может совладать с чувствами, тот действует безрассудно и перестает мыслить здраво. Кто не способен мыслить здраво, тот всегда беспокоен. А когда ум беспокоен, не может быть настоящего счастья. Как утлая суденышка в безбрежном океане несется по волнам, подгоняемым ветром страстей. Ум мчится за чувствами, которые мечутся между образами внешнего мира. Попавший под влияние чувств, ум лишает бездеятельного человека разума. Это у Гелеровского есть его мемуары. Ну, еще до «Москвы и москвичей». У него есть мемуары, называется, по-моему, «Мои скитания». И вот там описывает, как он учился в гимназии. У них был учитель естествознания. И это был необыкновенный мечтатель. Когда он вызывал кого-то... Он всегда мечтал. Всегда пребывал в состоянии мечтательности. Он закатывал глаза и не слушал, что ему отвечал ученик у доски. И вот он, значит, вызывает ученика. Расскажи мне о собаке. Значит, после первой фразы он говорит, и вот я начинаю. Собака.
Он вышел, что ли?
Нет.
Входит
ученик. И после первой фразы, если первая фраза правильная, значит, учитель удаляется в свои мечтания и уже не слушает. И вот он, Лёрский, рассказывает. Собака. Каннис вульгарис. Тот. И учитель. Угу. И улетают свои мечтания. Каннис вульгарис водится на дне мирового океана, питается древесными опилками, падающими с неба во время землетрясения. А тот сидит, мечтает, кивает. Таким образом, а собака является лучшим другом человека. Николай Петрович. Да, лучшим, вот возвращаясь к своим мечтаниям, лучшим другом человека. Садись пить.
Счастливый мир.
Как утлая суденышка в безбрежном океане несется по волнам, подгоняемым ветром, так ум мчится за чувствами, которые мечутся между образами внешнего мира. Ум, попавший под влияние чувств, лишает бездеятельного отреченного человека остатков разума. Кто отстранил чувства от образов внешнего мира и даровал их во служение мне, тот воистину разумен. Что день для умиротворенного, то ночь для искателей удовольствия. Что день для глупцов, то ночь для узревших. Разъяснение. То, что происходит во внутренней действительности, сон для тех, кто пребывает во внешнем мире. То, что происходит во внешнем мире, сон для тех, чье сознание обращено внутрь. Ну, тот, кто живет внутренней жизнью, для кого метание души есть реальность, а чувства, а ощущения внешние, это жара, холод, становятся, внешние чувства, ощущения для такого человека становятся как некий сон, от которого он в любую минуту может пробудиться. Он не говорит, что это вообще не существует. А внешняя реальность, она, внешняя действительность, она также действительно, она также реальна, как и сон. Мы говорим, что сна вообще нет, сновидений нет вообще. Просто сновидение имеет особую природу. Какова эта природа? От него можно пробудиться. А вот от реальности пробудиться нельзя. А вот от сна можно. Вот тот, для кого реальность – это внутренний мир, он воспринимает окружающий мир как сон. И поэтому не особенно беспокоится о том, что здесь происходит. Потому что он может всегда пробудиться. Но сон и явь, они, в общем, взаимно равны. Потому что для кого-то сновидение более реально, чем то, что его окружает. более наяву. Ну, например, человек, который каждый день, каждую ночь видит один и тот же сон или продолжение этого сна. Видит как серию того же сна. Для него этот сон становится реальностью. А то, что происходит во внешнем мире, он старается от этого быстрее забыться, чтобы снова заснуть. Он пережидает день для того, чтобы окунуться в свою настоящую действительность.
Это как компьютерщики.
Ну да, то есть компьютерщики, они... Или те, кто, да, те, кто подсели на игры, они выбегают в ларек, чтобы заправиться. Для них это нереально. Они с потухшими глазами, с ничего не понимающим взором покупают себе там, чипсов и пепси-колы, как во сне. Им нужно просто для того, чтобы вернуться в свою настоящую реальность. Даже стоя у ларька, у продавщицы, они все равно там в своей реальности, настоящей. И думают, как они обезвредят такого врага, найдут себе новое оружие, как они пройдут этот уровень. Не там, а это для них сон. Точно так же для человека творческого, поглощенного какой-то деятельностью, какого-то гения, для него реальность – это вот там, электроны, протоны, или музыка его, или его живопись. Это реально, поэтому их еще называют не от мира сего. Они наизнанку надевают одежду, ботинки путают право-налево, не причесываются. Вот они для этой реальности они погашшие, они не от мира сего. Ботаны. Но для тех, для кого этот мир реальность, они здесь. Они знают, что к чему, они знают всему месту здесь, они приземленные. Они знают, что нужно благоустроить Россию, как нам обустроить Россию, они знают. Они знают, как победить врага на выборах, как найти справедливость, какую гайку прикрутить, к какому винтику, какой шпунтик забить. Они знают. Они знают все шаровые опоры, чтобы не живут в этой реальности.
Нюансы.
Продуманные.
Продуманы.
Не в этой реальности продуманы. А ботаны, они в той реальности.
Тематической?
Ну, в своей там, да. Например, к какому-нибудь продуману подходишь, который разбирается в компьютер или в интернете. И он тебя заваливает термин, и он продуман там, и ты понимаешь, что ты дитя перед ним. Он там в той реальности, он тебе говорит IP, сервера, все знает. Ну там, каждый в своем мире продуман. Кто пребывает во внутреннем мире, тот черпает радость внутри. Кто пребывает во внешнем мире, тот мечется между телесными удовольствиями и лишает себя подлинной радости. Подобно океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него вливаются многочисленные реки. Живое существо с сознанием, обращенным внутрь, не подвержено влиянию внешних воздействий, хотя через чувства соприкасается с миром. Кто сумел обратить сознание внутрь, тот всегда умиротворен и самодостаточен, что является признаком мудрости и ясного разума. Вот Арджуна спрашивает, как этого человека определить? Как определить человека, который умиротворен? Это тот, кто обратил сознание внутрь, поэтому он умиротворен. Кто ищет умиротворение и счастье во внешнем мире, тот никогда не добьется желаемого. Кто не идет на поводу чувств, не привязан к миру предметов, не отождествляет себя с телесной оболочкой и не имеет чувства собственности, тот обретает подлинное умиротворение. Кто хоть на мгновение соприкоснулся с безусловной истиной, тот больше не бывает обманут соблазнами окружающего мира. Даже на миг, соприкоснувшись с абсолютной реальностью, сознание пребудет в ней вечно. Все, закончилась глава 2.
Сколько было стихов? 68?
71. Все, до следующего раза.